Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Акакии Синайском и в завершении нашей передачи рассказ Ивана Вишневского об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Здравствуйте, Аня! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим рассказывать об итальянском мыслителе, писателе, политическом деятеле, философе, флорентийском секретаре Никола Макиавелли. Получается, что по учению Макиавелли государь скорее должен иметь репутацию доброго правителя, нежели являться таковым.
А являться он должен мудрым правителем, который может добиться результата. Народ не понимает тонкости политики. Народ, увы, хочет добра, ласки, милости, поэтому государь там вынужден выглядеть пред народом таким вот и добрым, завоевывать репутацию милосердного, милостивого.
А правитель должен и наказывать, и карать.
Да, иногда нужно завоевать репутацию справедливого, иногда и жестко наказывающего. В каждое время своя ситуация.
И правитель должен действовать, исходя из обстоятельств.
Да, и смотря по ситуации, государь должен принимать на себя личину или милостивого отца, или справедливого судьи, или мудрого военачальника, четко улавливая настроение народа.
мы продолжаем размышлять над трудом Макиавелли «Государь». То есть в конечном итоге цель правителя, государя – это единое прочное государство.
А в едином прочном государстве у нас будет и добродетельная религия, и прочные моральные заповеди, и мир, и богатство, и все остальные блага, которые мы так любим. Но не будет государства, не будет ни религии, ни морали, ни мира, ничего. Поэтому цель правителя, правильно вы подвели итог, единое прочное государство.
И сам Никола Макиавелли стремился к этой же цели. Поэтому, в частности, он и восхищался деятельностью Чезаре Борджиа, который стремился объединить Италию, раздробленную в то время на множество городов-государств, в единое, сильное государство под эгидой Святого Престола, которое к тому времени занимал его отец, папа Александр VI. Однако причину упадка Макиавелли видит в самом христианстве и считает, что этические начала христианства неосуществимы и поэтому непригодны для укрепления государства. И при этом жизнь самих пап далека от евангельских идеалов. Так Макиавелли писал о папе Сиксте IV, что он обладал неограниченной властью и совершал множество дел, которые впоследствии оказались ошибочными, однако все они были скрыты под плащом папского авторитета. А пришедшим ему на смену папе Иннокентий VIII Оскар Уальд упоминает среди тех, кого пресыщенность, порок и кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Ну а его преемник, папа Александр VI, еще сильнее подорвал моральный авторитет папства. И скандалы сопровождали все 11 лет его понтификата. И еще при своей жизни он был заклеймен как чудовище разврата. Сменившие же их папы Юлий II и Лев X окончательно разорили папскую казну. Так, чтобы увеличить свои доходы, они назначали кардиналов, которые должны были оплачивать свои титулы весьма значительными суммами, которые поступали в папскую казну. Другим источником доходов стала продажа отпущений и грамот, скрепленных папской печатью, которые гарантировали каждому исповедовавшемуся грешнику освобождение от мук чистилища. И как раз именно это стало искрой, из которой разжегся протест значительной части западно-христианской общественности. И Мартин Лютер написал свои знаменитые 95 тезисов, которые и стали началом реформации.
Конечно, с Ватиканом, с римскими папами Макиавелли было совершенно не по пути, даже если предположить, что все папы римские были абсолютно честными и почти святыми на земле, чего в эпоху Возрождения, как мы знаем, совершенно не было, но даже если это предположить, Макиавелли и здесь бы не согласился, потому что католическая церковь ставит, по мнению Макиавелли, все с ног на голову. Вместо первенства государственных интересов и вторичности религиозных, католическая церковь утверждает на первенстве религиозных интересов, а государство должно строиться на них.
Также Никола Макиавелли писал, что Ватикан лишь прикрывает собственные территориальные интересы заботой о распространении христианства.
Что еще раз подтверждает правоту Макиавелли. Даже если это римский папа, или кардиналы, или епископы, они все равно строят свое государство по тем законам, которые и открыл Макиавелли. То есть по законам первенства политических государственных интересов.
Продолжаем размышлять над трудом Макиавелли «Государь». Традиционно принято считать, что девиз «Цель оправдывает средства» принадлежит Николо Макиавелли. И очень часто ему придают негативный, отрицательный смысл, толкуя, что целью могут быть оправданы любые средства, которые способствуют ее достижению.
Только немножко давайте его поясним. В данном девизе мы должны понимать под средствами некоторое нравственное положение, а под целью мы имеем в виду государственные интересы.
То есть именно государственные интересы, и здесь обобщение недопустимо.
Конечно, эта фраза не является обобщением на любой жизненный случай. Эта фраза действует только для монарха, для правителя. Государственные цели важнее, чем моральные средства.
Таким образом, правитель, князь должен ставить интересы государства выше моральных норм.
Конечно. Государь может и даже должен нарушить некоторые заповеди, которые мы называем моральными, для того, чтобы упрочить или сохранить государство. Цель, государственная цель, является оправданием нашим средствам, но только государственная.
И хотя при жизни Никола Макиавелли не был оценен современниками, как мы уже говорили, в 1527 году его кандидатуру на пост канцлера Флорентийской республики отклонили, однако впоследствии в политологии появился термин «макиавеллизм», и многие политические деятели строили свою государственную политику на учении Макиавелли.
Да, конечно, многие правители являются макиавеллистами по стилю своего правления, но я не уверен, что все политики, которых я могу причислить к макиавеллистам, действительно его читали. Я не уверен, что читал Макиавелли, скажем, Иван Грозный. Я не уверен, что Макиавелли читал Петр I. Но это классические макиавеллисты. Люди, которые могли переступить через некоторые заповеди, заточить свою сестру в монастырь.
Как это сделал царь Петр I, заточив свою сестру царевну Софию в Новодевичий монастырь.
Да, как поступил царь Петр со своей сестрой Софией. Да, или уничтожить верхушку боярства.
Как это сделал царь Иван IV, прозванный Грозным.
Да, ведь это явное нарушение христианских заповедей. Но для сохранения и упрочения государства Иван Грозный и Петр I на это пошли. Как пойдут на нарушение нравственных заповедей, скажем, Иосиф Сталин.
Виктор Петрович, а как вы полагаете, действительно ли эти правители придерживались учения Макиавелли? Или они все-таки преследовали какие-то свои цели?
Вообще-то вопрос этот ваш сложный. Заглянуть в душу правителя невозможно. Но, судя по делам и по словам, которые при этом произносились, и Иван Грозный, и Петр I, и Иосиф Сталин действительно ставили интересы, по крайней мере, на словах, интересы государства превыше своих личных и моральных каких-то заповедей.
Продолжаем размышлять над трудом Макиавелли, государь. Виктор Петрович, но разве эти средства, безнравственные по своей сути, могут служить укреплению государства? То есть разве можно, попирая нравственные и религиозные ценности, на этом фундаменте построить сильное и могущественное государство?
Безусловно, вы правы. Восстание стрельцов, опричнина, лагеря, ГУЛАГ. Ну, разве ты назовешь нравственными средствами для укрепления государства? Но кому-то покажется, что они действительно способствовали укреплению государства. Понимаете, вопрос, который вы задали, чрезвычайно сложен, поскольку ни один государь не является пророком. Он не может знать абсолютно с уверенностью, действительно ли его тот или иной поступок послужит укреплению государства. Понимаете, вот как говорят, история не знает сослагательного наклонения. Никто не знает, стало ли бы российское государство прочнее, если бы Иван Грозный не организовал опричнину. Может быть, стало бы прочнее. Стало ли бы наше государство прочнее и крепче, если бы Сталин не организовал ГУЛАГ и не посадил туда миллионы людей, заставив их на положение рабов заниматься совершенно низкоквалифицированным трудом.
Но ведь существует мнение, что ГУЛАГ был существенным фактором экономического роста СССР. Вдумаемся в эти цифры. В среднем в году около 2 миллионов человек проходили через исправительно-трудовые лагеря. Так известны слова Сталина, которые он произнес в 1938 году на заседании Верховного Совета СССР, говоря о досрочном освобождении заключенных, следующее. Освобождение этим людям, конечно же, нужно. Но с точки зрения государственного хозяйства это плохо.
Конечно. Кто-то говорит, да, это способствовало упрощению государства. Другой человек скажет, нет. Надо было развивать технику, науку, увеличивать свободу человека, права его. Мы не знаем. История, еще раз скажу, не знает сослагательного наклонения. Поэтому, как ни странно, покажется в моих устах, я постоянно говорил «Макиавелли-практик». А на самом деле я прихожу сейчас к выводу, что Макиавелли – замечательный теоретик. Потому что одно дело, когда государь говорит, я исхожу из практических интересов, поэтому я должен нарушить нравственные законы. И нарушая эти нравственные законы, вполне может быть, он ослабляет государство. Потому что все-таки я убежден, что мы с вами все согласимся, что все-таки нравственные ценности – и тем более религиозные ценности, превыше политических. И нарушая нравственные, а тем более религиозные ценности, правитель вредит государству. Хотя на словах и даже в мыслях он почти убежден, что он действует во благо государству. Вот как выпутаться из этого клубка, я не знаю. Я не политик и не хочу им быть. Но с точки зрения православного христианина я знаю, что религиозные и нравственные ценности все-таки превыше. И мне очень хотелось бы думать, что и для политика они тоже должны быть таковыми.
На этом мы закончим наши передачи, посвященные Николо Макиавелли, итальянскому философу, мыслителю, писателю, политическому деятелю эпохи Возрождения.
А в следующий раз мы поговорим о совершенно другого плана мыслителя, которого никак не интересовали политические баталии, о Пьетро Помпанацци.
Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобный Акакий Синайский. Сказание, которое привел в Лествице преподобный Иоанн Лествичник, как пример терпения, послушания и награды за них. «Не хочу неправедно скрывать или хаимствовать бесчеловечно, не хочу умолчать перед вами о том, о чем молчать не должно. Великий Иоанн Саввоит сообщил мне вещи, достойные слышания. А ты сам, преподобный отче, по опыту знаешь, что сей муж бесстрастен и чист от всякой лжи, от всякого лукавого дела и слова. Он рассказал мне следующее. В обители моей в Азии, ибо оттуда пришел сей преподобный, в которой я находился прежде, нежели пришел сюда, был один старец весьма нерадивой жизни и дерзкого нрава. Говорю сие, не судя его, а дабы показать, что я говорю правду. Не знаю, каким образом приобрел он себе ученика, юношу именем Акакия, простого нрава, но мудрого смыслом, который столько жестокости перенес от всего старца, что для многих это покажется невероятным. Ибо старец мучил его ежедневно, не только укоризнами и ругательствами, но и побоями. Терпение же послушника было не безрассудное. Видя, что он, как купленный раб, ежедневно крайне страдает, я часто говаривал ему при встрече с ним: «Что, брат Акакий, каково сегодня?» В ответ на это он тотчас показывал мне иногда синее пятно под глазом, иногда уязвленную шею или голову. А как я знал, что он делатель, то говаривал ему: «Хорошо, хорошо, потерпи и получишь пользу». Прожив у своего немилосердного старца 9 лет, Акакий отошел ко Господу и погребен в усыпальнице отцов. Спустя 5 дней... После этого наставник его пошел к одному пребывавшему там великому старцу и говорит ему: «Отче, брат Акакий умер». Но старец, услышав это, сказал ему: «Поверь мне, старче, я сомневаюсь в этом». «Поди и посмотри», — отвечал тот. Немедленно встав, старец приходит в усыпальницу с наставником блаженного оного подвижника и взывает к нему как бы к живому, ибо поистине он был жив и после смерти. И говорит: «Брат Акакий, умер ли ты?» Сей же благоразумный послушник, оказывая послушание и после смерти, отвечал великому: «Отче, как можно умереть делателю послушания?» Тогда старец, который был прежде наставником Акакия, пораженный страхом, пал со слезами на землю, и потом, испросив у игумена Лавры келью близ гроба Акакиева, провел там остаток жизни уже добродетельно, говоря всем прочим отцам: «Я сделал убийство». Мне кажется, отче Иоанне, что великий старец, говоривший с умершим, был сам сей Иоанн Саввоит, ибо он рассказывал мне еще одну повесть, как бы о другом подвижнике, а я после достоверно узнал, что подвижник этот был он сам». столь краткое и одновременно содержательнейшее житие можно было бы оставить без комментария, но дерзнем прибавить к слышанному свое малое. Важно увидеть, что и до пустынного подвига Акакий достиг той простоты, которая могла нести невыносимое многим. И в нашей жизни должно соразмерять, какой крест из предлагаемого Господом тебе по силам, на какой же не смей дерзать. Блаженна душа, имеющая простоту и послушание, хотя бы в мале подобную тем, что явил преподобный Акакий.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем в цикле «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова» слушать оперу «Ночь перед Рождеством». И когда бы сейчас ни звучала эта передача для вас, зимой или летом, весной или осенью, в общем-то, это все равно, потому что сущность, смысл, сама идея и музыка, конечно, этой оперы, они совершенно вневременные. Не просто потому, что музыка уже очень хороша и гениальна, не просто потому, что это рука Римского-Корсакова, а значит, все изошедшее из этой руки обречено на вечность. Нет, просто потому, что здесь Римский-Корсаков, в отличие, скажем, от другой своей гоголевской оперы «Майской ночи», совершенно отрывается от земли. Это опера о космосе. Да, здесь есть Вакула, есть Оксана, есть царицыны черевички, все это есть, и смешные Дьяк, Чуб там и так далее, все есть. Но вместе с тем здесь Римский-Корсаков действительно врывается в космос, и это особая сила, особая важность. Для человека православного здесь же наивысшую силу и важность представляет также сама идея перехода русского человека, русского народа от дохристианских воззрений, которые олицетворены в таком символическом, фольклорном и вместе с тем вселенском образе Коляды, к христианству. В этой опере, представьте себе, мы видим, как кометы, звезды, солнца, туманности поклоняются новорожденному Христу. Но до этого момента в нашей опере еще далеко, пока идет как бы бытовая часть. Но вот послушайте маленький кусочек из этой вроде бы бытовой части оперы «Ночь перед Рождеством». Ведь это все-таки вселенная. Thank you. Очень трудно говорить об операх Римского-Корсакова в некоторых аудиториях, да фактически во всех, потому что Николай Андреевич был человек широкий, и если он к чему-то относился пристрастно, так это к русскому народу и к русскому искусству. Вот я думаю, что он в своем присутствии не потерпел бы никаких слов о том, что русский человек там был дикий какой-то, как зверь. Ничего подобного, безусловно, Римский-Корсаков и выслушивать бы не стал, и всем своим творчеством он русского человека воспевал. Но сложности возникают при рассказе о, безусловно, гениальной музыке, в том, что Римский-Корсаков принимал и дохристианское в русском народе, и христианское. Поэтому он, безусловно, является автором наилучшей до сих пор и вообще за все время существования христианства, я считаю, христианской оперы, «Сказание о Граде Китеже». И поэтому, скажем, в среде тех, кто христианство не любит по определению, об этой опере говорить невозможно, ее всячески шельмуют. И хотя эта музыка, ну, объективно гениальная, они называют ее сухой, холодной, ничтожной, но то же самое, к сожалению, можно услышать и от противоположной стороны, в адрес таких опер, как «Снегурочка», «Млада», «Майская ночь», да, огромного количества, где дохристианские воззрения русского человека показаны любовно и, прямо так скажем, не критично. И эта проблема абсолютно нерешаема, если только вот эти две стороны русского народа не решатся, наконец, посмотреть правде в глаза и признать, что обе они имеют право на существование, и ни одна из них окончательно не является правой. Просто такова наша история, да. Многотысячелетний кусок дохристианский и тысячелетний кусок христианский. Ну, таким образом, уж извините, надо как-то мириться. Историю мы переделать не можем, фольклор переделать не можем, от народа собственного отказаться не можем. В этом смысл того, что воспевает Римский-Корсаков во всех своих операх.
Оставлю здесь у кузницы мешки, а этот маленький возьму с собою. Лежит в нем верно мой снаряд кузнечный.
Thank you.
А сейчас давайте послушаем один из тех фрагментов, которые происходят на сцене во время демонстрации. Ну, давайте представим себе это, да, оперы «Ночь перед Рождеством». Напомню, что в предыдущих передачах мы с вами дошли до того момента, когда Солоха запрятала в мешки чуба, дика и голову. Вот, то есть три таких упитанных кабана сидят в мешках. Вакула с мешками направляется к своей кузнице, здесь сбрасывает их. В эту светлую ночь молодежь коледует перед окнами. Напомню, что, кстати, Римский-Корсаков назвал свое произведение не опера, а «Быль-колядка». Возникают игры, ну и тут много чего, конечно, смотрят, что в мешках, а там такие, значит, чудесные персонажи. Вот этот фрагмент будет звучать в сегодняшней передаче.
Красавицы, поете славно! Возьмите меня колядовать собою, я тоже умею песни петь. Коза, сира, недавно с Москвы, с давними Козьмы, будь коза упала, будь коза пропала. Парубки, а кто же дедом будет?
Ай, подав сказу играть, задумал же ты меня.
Выходи!
Давайте нам бросаем его снегом.
Oh,
поцюку.
Может быть,
а пойдешь к тех чертей, он знает.
И часу не пройдет.
Пропащая душа повесится, пожалуй, и сгорье прорубь тянется сердечный членом и беде. Скорей хотим рассказать, что в нашу могилу сгузня рассказать, рассказать всем. Смотрите, девочки, смотрите, кузнец забыл свои мешки. Постойте-ка, должно быть, Богу он наколдовал и видит по целой четверти пора.
Ну, мне кажется, пришла пора дать слово самому Римскому-Корсакову. Я выступил его адвокатом. А, наверное, он сам может сказать о себе, тем более, что он был прекрасным писателем, сочинил книгу, которая является просто настольной для всех, без исключения музыкантов, ну и настольной для очень многих не музыкантов, а просто любителей отечественной музыки и шире отечественной словесности и отечественной истории. Кстати, такое в истории повторилось, на мой взгляд, только с опубликованием дневников Георгия Васильевича Свиридова. Такое же важнейшее литературное произведение сочинил композитор. А сочинение Николая Андреевича Римского-Корсакова называется «Летопись моей музыкальной жизни». И вот, собственно, о сверхзадаче своей, что пишет Римский-Корсаков. «К весне 1894 года я окончательно решился писать «Ночь пред Рождеством» и сам принялся за либретто, в точности придерживаясь Гоголя. Но склонность моя к славянской боговщине и чертовщине и солнечным мифам не оставляла меня со времен «Майской ночи», и в особенности «Снегурочки». Она не иссякла во мне и с сочинением «Млады». Уцепясь за отрывочные мотивы, имеющиеся у Гоголя, как «Колядование», «Игра звезд в жмурке», «Полет ухватов и помела», «Встреча с ведьмой» и т.д., начитавшись у Афанасьева, поэтические воззрения славян, о связи христианского празднования Рождества с нарождением солнца после зимнего солнцестояния, с неясными мифами об Овсении и Коляде и прочем, я задумал ввести эти вымершие поверья в малорусский быт, описанный Гоголем в его повести. Таким образом, либретто мое, с одной стороны, точно придерживавшееся Гоголя, не исключая даже его языка и выражений, с другой стороны, заключало в своей фантастической части много постороннего, навязанного мною. Для меня и для желающих вникнуть и понять меня эта связь была ясна. Для публики впоследствии она оказалась совершенно непонятной и даже весьма мешающей. Мое увлечение мифами и соединение их с рассказом Гоголя, конечно, моя ошибка, но эта ошибка давала возможность написать много интересной музыки. Ну вот это были слова Римского-Корсакова. Самокритичность его здесь, как мне представляется, излишне, потому что именно эта так называемая ошибка и сделала «Ночь перед Рождеством» совершенно особой, ни на что не похожей оперой, как я уже говорил, выходящей в космос. А то была бы просто бытовая опера, хотя, конечно, и гениальная, как и все у Римского-Корсакова. Но пока что по сюжету оперы мы продолжаем находиться в такой народной бытовой стихии.
Thank you. сердце это не кабан. Хоть песни, а тут не обошлось без черта. А, да это тут, а ты кто думал? Я выкинул над вами штуку, а вы мне пусть замен свинили, меня хотели скушать, так ли? Я вас порадую, постойте, в мешке лежит, коли не попал, то верно целый поросенок. Иная, что ли, живность. Когда тащил меня кузнец, то снизу что-то шевелилось.
Эта передача заканчивается. Нужно сказать, что здесь использованы два исполнения вообще в цикле передач, посвященном «Ночи перед Рождеством» Римского-Корсакова, так как одна запись, на мой взгляд, лучшая по солистам, по качеству вообще, в первую очередь, актерской игры певцов и даже пения, была осуществлена в середине 20 века Николаем Головановым, и она, естественно, имеет некоторые технические проблемы уже в наше время, да, то другая запись была осуществлена очень достойно, очень качественным дирижером Михаилом Юровским. Осуществлена эта запись была за рубежом в начале 90-х, но рядом с советской классической записью, конечно, ну, может, времени не хватило на репетиции, я не знаю, а может быть, действительно, уровень певцов стал ниже. Ну, в общем, это уже не то. Поэтому я старался комбинировать, выбирая лучшие куски из той и из другой записи. Но сейчас мы услышим еще одного дирижера. Я так много говорил сегодня о космосе, о том, что Римский-Корсаков в качестве героев своей оперы вводит буквально светила небесные, что давайте послушаем фрагмент из оркестровой сюиты, которую сам Римский-Корсаков сделал из оперы «Ночь перед Рождеством». В опере по ходу движения сюжета мы дойдем до этого момента не скоро, но мне хочется, чтобы все же и сегодня прозвучал фрагмент вот именно этот, где звезды, луны, солнца и туманности действуют. А дирижер — швейцарец Эрнест Ансерме. Я же с вами прощаюсь. До следующей передачи. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.